Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предложим вам послушать беседу с доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым. Тема, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию, обсуждалась в этой студии еще летом в связи с публикацией статьи Владимира Михайловича Лаврова по поводу выноса тела вождя мирового пролетариата из мавзолея. Во второй половине часа литературная страничка. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает знакомить вас со страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Глава «Поездка в Саровскую пустынь». Слово утешение да предшествует прочим речам твоим, подтверждая любовь твою к ближнему. Святитель Василий Великий. Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире Православное радио «Радонеж». Дорогие наши слушатели, вчера, 21 января, президент России Владимир Путин резко высказался о результатах деятельности и идеях вождя революции Владимира Ленина. По мнению президента России, они привели к разрушению исторической России. Президент ответил главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку. На заседании президентского совета по науке и образованию он процитировал поэму Пастернака «Высокая болезнь», в которой анализирует Октябрьскую революцию и говорит про Ленина. Ответ такой: он управлял течением мысли, и только потому страной, продолжил Ковальчук. Он предложил и в научной среде найти такие организации, цитата, «которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях», конец цитаты. Но президент, завершая заседание президентского совета, ответил: «управлять течением мысли – это правильно. Нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича, а то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза. Там много было мыслей таких, автономизации и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там», отметил президент Владимир Путин. Сегодня мы предлагаем вам, дорогие наши слушатели, беседу, которая была записана еще летом в связи с публикацией одним из наших авторов, доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым, статьи по поводу выноса тела вождя мировой революции из мавзолея. Мы надеемся, что эта беседа с Владимиром Михайловичем Лавровым многим из нас напомнит еще раз исторические уроки прошлого и заставит подумать о будущем нашей России. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Я с радостью приветствую в нашей студии Владимира Михайловича Лаврова, доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук. В нашем эфире мы транслируем цикл «В настоящее время», автором которого является Владимир Михайлович, называется «Три великих войны». Валерий Духанин, редактор нашей радиостанции, в беседе с Владимиром Михайловичем затрагивает очень интересные темы, которые, может быть, не были вербализированы многими нашими слушателями, но, так или иначе, они сегодня очень актуальны. «Три великих войны» — это Вторая мировая, Гражданская война, Первая мировая и война 200-летие, которое мы сегодня отмечаем, 1812 года, тоже Великая Отечественная война, на чем делает ударение Владимир Михайлович, война с Наполеоном. Сегодня мы собрались в этой студии по теме, которая не касается нашего цикла, но по теме, наверное, центральной для многих из нас. Сегодня мы хотим поговорить о публикации от 27 июня нынешнего года, совсем свежей, в «Новой газете». Владимир Михайлович опубликовал свою статью «Суд в мавзолее. Обвиняемый Ленин». Владимир Михайлович, мы в этой студии уже неоднократно беседовали на тему Ленина, ленинизма, разрушительной деятельности большевиков. Всем все понятно, карты открыты все сегодня. Мы знаем по воспоминаниям людей, которые лично общались с вождем мирового пролетариата, по тем свидетельствам, которые с болью доносят многие наши авторы, да, слушателей, о том периоде, который, собственно, положил конец мировой России и началась новая эра тяжелых войн, страданий, гонений на Русскую Православную Церковь, в частности, начало которой положил этот человек. Почему до сих пор Ленин является у нас национальным героем, что ли? Я не побоюсь этого слова, даже в церкви.
Я думаю, это происходит потому, что все, в том числе и священники, по крайней мере, среднего возраста, они все учились в советских школах. Они все знакомились с историей России только в марксистско-ленинском варианте. Они все читали книжечки о добром дедушке, и это вот буквально с детского сада и со школы, вот просто даже в подсознание входило и вошло. И чтобы это преодолеть, нужно узнать, как было на самом деле. И это очень сложно, это драматично, могу сказать по себе, потому что я тоже испытывал соответствующие иллюзии, и даже будучи студентом. И когда я вот работал с источниками, с документами, и узнавал, что на самом-то деле было не так, что это отнюдь не добрый дедушка, что это человек, который постоянно приказывал расстрелять, расстрелять, расстрелять. Чем больше духовенства удастся расстрелять, тем лучше. Чем больше попов расстреляем, тем лучше. Премии за расстрел попов и так далее. Это я узнавал постепенно, для меня это была драма. Но это факты, их приходилось признавать. Но этот путь должен пройти каждый. Но не каждому по силам, не каждый даже хочет послушать, прочитать. Вот с этим приходится сталкивать. Но Моисей 40 лет водил, а мы вот 20 только прошли после отстранения партии Ленина от власти.
Владимир Михайлович, не секрет, что основная волна публикаций, которые были направлены на раскрытие преступлений Ленина и большевиков, Сталина, гонителей церкви, была связана с началом 90-х годов, с началом перестройки. И так получилось, что как бы сегодня уже на это не так сильно обращают внимание. Может быть, мы сегодня решаем другие, более животрепещущие, что ли, проблемы. Но мне кажется, нельзя, не избавившись от прошлого, идти в будущее.
Что такое 91-93 год, 1991? Это фактически крах, историческое поражение Октябрьской социалистической революции во главе с Лениным. То есть произошла революция, ее можно назвать антикоммунистической, антиленинской, но во всяком случае, безусловно, даже если по-марксистски рассуждать, изменился общественный строй, появилась частная собственность, которую так ненавидел Ленин, появились партии, а Ленин запрещал все партии, кроме своей, большевистской. Появился парламент, то, что Ленин разогнал, вот учредительное собрание, первый наш парламент в январе 1918 года. Конечно, сейчас совсем другой общественный строй, общественно-экономический. Проблема в том, что не так-то просто выйти из того, что было раньше. Ведь смотрите, вот диктаторские режимы, которые были в 20 веке. Ведь японцы сами не смогли сбросить милитаристский националистический режим. Это вот пришли американцы, оккупировали Японию, сбросили. Немцы сами не смогли. Пришли советские люди, пришли те же американцы, англичане. Вот удалось установить такой режим, который был и остается антигитлеровским. И так, какую страну не возьмите, сами не смогли. Итальянцы смогли распрощаться с фашизмом, с Муссолини, сами не смогли. А мы иное, мы смогли. Мы смогли, но что такое...
Ну, я не соглашусь с вами, потому что те партии, о которых вы говорите, вот этот цветник буквально партийной жизни, и остальные институты современные российские, они же, собственно, сделаны теми же самыми людьми, бывшими членами КПСС.
Я с вами соглашусь. И все-таки КПСС, как партия от власти, отстранена. Все-таки, повторяю, частная собственность... Партии, парламент, какие бы мы оговорки ни делали, что это парламент неполноценный, там, имитационный, но все-таки он есть. И это произошло. Почему это так трудно, так вот с большими оговорками, о которых мы сейчас говорим? Да потому что мы это сделали сами. Никто не пришел, не устроил, не наладил, не навязал. Это происходит у нас по внутренним причинам. То есть мы, как великий народ, смогли сами это преодолеть. Но одновременно это труднее, это дольше, это наша внутренняя боль. К тому же ведь нужно отдавать отчет, что и в гражданскую войну, и в большой террор, и в коллективизацию погибли миллионы, десятки миллионов, ну как это бывает, лучших людей, лучшие гибнут. В то же время у тех, кто соучаствовал в преступлениях, это ведь миллионы людей, у них родились и дети, и внуки, и миллионы, опять же, миллионы людей. Вот что такое в нашей стране во время коллективизации начала 30-х годов практически полностью уничтожено трудовое крестьянство? Это что? Это фактически перебит хребет народу. Ведь все выходили в основном из крестьянства. Сколько замечательных людей, 80% населения крестьянства из него выходили. Сейчас трудового крестьянства нет. Сейчас непонятно, что делать с сельским хозяйством, потому что вот Столыпин хотя бы мог опереться на десятки миллионов людей, которые хотели владеть землей, хотели на ней работать. Сейчас этого нет.
Зато сколько есть потребителей.
Сейчас в чем-то даже труднее. Поэтому вот так сложно, так вот... Через пень-колоду, можно сказать, вот как бы через «не хочу», и даже ведь то, что произошло у нас на рубеже 80-х-90-х годов, это было через «не хочу».
Некоторые люди, которые, в частности, тоже выступали в этой студии, говорят о другом, они говорят о некоем замысле, который тоже, собственно говоря, был осуществлен при участии и под воздействием некоторых главарей заговора, что ли, заговора, той же КПСС, ну, может быть, уже под другим названием, когда партия отработала определенный срок и теперь вынуждена изменить тактику. Мы знаем, что само такое движение большевиков, оно же не прекратило свое существование. Все символы, по существу, остались в России. Главный зачинщик и организатор дела лежит в сердце Москвы, в сердце нашей Родины, мавзолей стоит. И, мало того, у нас на Красной площади продолжают посвящать пионеры в достойные последователи всей этой идеологии. Идеология, как таковая, не осуждена, как это было сделано в западных странах, наших ближайших соседях. И власть допускает вот такое, так сказать, вольномыслие в этом плане.
В нашей Конституции даже есть статья, ее написал Шахрай, в которой говорится о том, что в России не должно быть никакой идеологии. Ну, понятно, тогда, в конце 93-го года, имелось в виду, что не должно быть коммунистической идеологии. Но ведь Конституция пишется не на несколько лет, а в такой стране, как Россия, и при таком народе, жаждущем справедливости, ну, не может не быть идеологии. Вот это один момент. А другой момент заключается в том, что то одни выборы, то вторые, то третьи, то четвертые. И если начать вот говорить правду, если предпринять определенные действия, в том числе и по выносу Ленина с Красной площади, то можно лишиться части электората, и немалой. И если вот мы сейчас говорим о Путине, то выступая в Сочи перед клубом «Валдаева» в сентябре 2007 года, будучи президентом, совершенно правильно охарактеризовал Ленина, говорил о том, что он обманул и рабочих, и крестьян, землю не дал, мира не было, то есть он понимает все это, а на днях, опять же, вот 27 числа в Совете Федерации Путин прямо говорил о том, что партия большевиков совершила акт национального предательства в Первую мировую войну. Вот что это такое? Вот как вот, как историк, я могу это прокомментировать? Что значит акт национального предательства? В тот же день, 27 июня, вот так вот случайно совпало, я опубликовал упомянутую статью в «Новой газете», и там привожу вот следующие слова Владимира Ильича. Вот я просто продиктую. «Нельзя великороссам защищать Отечество иначе, чем желая поражения во всякой войне царизму. неверен лозунг мира. Лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну. Наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск. Вот это прямые цитаты, это собрание сочинений, том 26, страница 6, 108, 109, или ленинский сборник, том 2, страница 195. Каждый может проверить, что это такое. Это гражданин России призывал к поражению собственного отечества в войне. Кайзеровская Германия совершила агрессию, напала на нашу страну. Гражданин Ленин призывает к поражению, к тому, чтобы наша армия потерпела, наши войска потерпели поражение, чтобы страна проиграла войну. Что это такое? Это самое настоящее государственное или измена, или акт национального предательства, как точно сказал наш президент. И когда Ленину было предъявлено обвинение в государственной измене летом 1917 года, это совершенно правильно, к тому же Ленин в 1917 году, в апреле, вступил в переговоры с руководством Кайзеровской Германии. Он проехал через территорию Германии, возвращаясь в Россию. Ну вот представьте, во Вторую Германскую войну какой-то политик проехал бы через территорию Германии, вернулся бы в Россию, в Советский Союз. Как бы с таким политиком поступил бы Сталин?
Шпион был бы враждебным государством.
Поступил бы, значит, и правильно бы сделал. То же самое делал Власов. Он вступил в сотрудничество с немцами. Еще раньше это сделал Ленин. Вот этот акт национального предательства, этот акт совершил Ленин как руководитель партии. Что касается большевистской фракции в Государственной Думе, в Царской Государственной Думе, то большевистская фракция по указанию Ленина проголосовала против ассигнования денег на ведение войны. Ну вот представьте, немцы напали, большевики против того, чтобы выделять деньги на оборону страны. Что это такое? Это, конечно, измена, измена родине.
Вы знаете, еще опираются на этический аспект. Дескать, было бы очень неэтично сейчас выносить тело Ленина, потому что нас не поймут ветераны. Но, честно говоря, нас не понимает уже молодое поколение, которое растет с этими всеми символами. И на самом деле у нас уже нет ни тех, ни других идеалов, все размыто. Как вырастить нормального гражданина России сегодня при существующей ситуации?
А как можно вырастить нормального гражданина, если этот гражданин знает, что Николай II и его семья канонизированы, а садится в метро, носящее имя царя-убийцы и деда-убийцы Войкова? Нормального тут не получится.
А как могут паломники притекать в Троице-Сергиеву лавру, где буквально в 10 метрах друг от друга стоит памятник основателю обители преподобному Сергию и рядом памятник Ленину?
Ленину, который призывал расстрелять как можно больше священников, и это было постоянно, расстрелять никого не спрашивая. Или вот один из документов приведу, вот из своей статьи. Ленин, декабрь 1919 года. «Мириться с Николой глупо, надо поставить на ноги все ЧК, чтобы расстреливать не явившихся на работу из-за Николы». Что это такое? Это значит, что какое-то количество православных 19 декабря 1919 года не пришли на работу, потому что вот отмечали День памяти святителя Николая Чудотворца. Вот за то, чтобы опоздать на работу, людей расстреляли.
Владимир Михайлович, это чудовищно все. Вот здесь же мы писали с Георгием Павловичем Ансимовым, автором книги «Уроки отца», который проследил исторический путь своей семьи. В частности, он писал о своем отце, протоиерее Павле Ансимове, который ныне канонизирован в лике святых Русской Православной Церкви. И помню тогда слова Георгия Павловича. Именно Ленин ввел такое понятие «враг народа». Ведь смотрите, как было сделано. Мы противопоставили в собственном народе каждого против другого. То есть люди стали подозревать своего ближнего. И вот это вот чудовищное расслоение, которое, по-моему, существует и до сих пор. Малейшие какие-то отклонения от генеральной линии, мы повсюду ищем врагов народа, а в то же время может ли сам народ знать, что для него благо?
Вы знаете, вот в 1917 году, вот после Октябрьской социалистической революции, произошли выборы в учредительное собрание, наш первый парламент. И вот это единственные были свободные демократические выборы. Вот, и на пике популярности партии Ленина. Но тогда за большевиков проголосовало всего 24%. 76% проголосовало против Октябрьской революции, против Октябрьского переворота. То есть народ, 76% избирателей, поняли, кто такой Ленин, что их может ждать, проголосовали против. Но первый наш парламент разогнали. А что такое гражданская война, вот, к которой призывал Ленин? Это самая страшная война, потому что русский идет против русского, брат против брата, сын против отца. Вот даже если сравнить, Первая мировая, тяжелейшая, никогда такой тяжелой войны не было, но погиб примерно 1 миллион человек. А в гражданскую войну погибло, по разным данным, от 12 до 14 миллионов. Причем это гибли отнюдь не красноармейцы, не красногвардейцы, не белогвардейцы. В основном это гибли гражданские люди, то есть от голода, от холода, от эпидемии, от отсутствия элементарной медицинской помощи, женщины, старики, дети, младенцы. Вот к чему призывал Ленин. Что это? Это кошмар. И, конечно, что такое обозвать кого-то врагом народа? Как это? Значит, разделять народ. И получаем эти миллионы погибших. И с этим очень надо обращаться осторожно, потому что вот стоит только вот красному колесу покатиться, и можно получить гражданскую распрю кровь.
Владимир Михайлович, ныне Русская Православная Церковь активно работает в сфере миссионерства. И как бы миссионерство – это приоритетные задачи для церкви. Сегодня объявлено так, даже Святейшим Патриархом, мы знаем, что миссия у нас активно развивается, но вот мне кажется, что должна быть еще и историческая миссия, о которой сегодня мало говорят. Вы, перед тем, как мы встретились здесь в студии, сказали мне, что вы встречались с протоиереем Всеволодом Чаплиным, главой синодального отдела, и обсудили с ним, в частности, и вашу предполагаемую статью в «Новой газете». Вы также отметили, что отец Всеволод как бы не строит иллюзий, наоборот, у него положительное видение проблемы. Расскажите немножко об этом. Будут ли в церкви у нас предприниматься какие-то шаги по деленинизации России?
Я знаком с отцом Всеволодом Чаплиным. Несколько раз участвовал в его радиопередачах по русской службе новостей. Я с большим уважением отношусь к его предложению обратиться в Следственный комитет с просьбой провести экспертизу работ Ленина на наличие у них экстремизма.
Я сразу вас перебью и хотел бы спросить, если таковые признаки будут обнаружены, что ждет тогда Ленина?
Вот я хотел бы еще сказать, что вот эта моя статья в «Новой газете» как раз вот отклик историка, то есть услышав это предложение Чаплина, услышав, какая реакция, кто-то за, кто-то против, кто-то начал в чем-то обвинять Чаплина, церковь, я решил откликнуться как историк и как человек, всю жизнь занимающийся историей революции, написавший книгу о Ленине, я свидетельствую о том, что, конечно, экстремизм есть в работах Ленина. Безусловно, Чаплин в этом смысле прав. Ну, прежде всего, мы должны знать правду. Прежде всего, должна быть просветительская работа. И это предложение отца Всеволода позволяет, дает вот такой импульс именно обсуждению, просвещению, тому, чтобы сказать народу правду о том, что было в нашей стране, о том, кто на самом деле Ленин. Вот это важно. Ну и, конечно, рано или поздно, я в этом абсолютно уверен, должны произойти конкретные, так сказать, события, конкретные меры должны быть приняты. Это юридическое осуждение того, что произошло, скажем, разгон законного учредительного собрания, то есть антидемократический переворот во главе с Лениным, причем мало кто знает, а ведь при этом была расстреляна мирная демонстрация в поддержку учредительного собрания в Петрограде и нескольких других городах. Конечно, мы должны осудить Октябрьский переворот незаконный, конечно, должны быть осуждены репрессии, которыми руководил Ленин, создавал концлагеря, и осудить репрессии Сталина. То есть, в принципе, и, скажем, и президент, и премьер-министр, они говорят, употребляют слово «преступление», когда речь идет о репрессиях и ленинских, и сталинских. Но это то, что говорится устно. Каких-то вот документов вот нет. И это нужно сделать. И,
Владимир Михайлович, конечно, но ведь это очень страшно, если мы подтвердим все это юридически, по сути, и мы поставим вопрос о легитимности ныне существующей власти.
Вот страшно это не подтвердить юридически. Вот мы сейчас... Почему мы получаем, что появилось новое поколение каких-то большевиков? Вот на улице чуть ли не пляшет удальцов. Кто это? Митина? Кто это такие же? Никто. Это вот продолжение тех же самых большевиков. И не дай бог, они захватят власть. Что они начнут делать? Они всех уничтожат, кроме своих единомышленников, прольют кровь, все будут врагами народа. Это страшно, я не хочу, чтобы это повторилось, а нельзя этого стопроцентно исключать. И для этого нужна, конечно, юридическая оценка. То есть нужно проговорить правду. Ну, в Германии решились проговорить правду о Гитлере. Ну, нам нужно проговорить правду о Ленине, о Сталине. Ну, скажем, у Гитлера. «Я освобождаю вас от химеры совести». Вот это слова Гитлера. Читаем у Ленина, цитата. «В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность? В том смысле, в каком проповедовала ее буржуазия, которая выводила эту нравственность из велений Бога. Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов». Это 2 октября 2020 года, речь Ленина на третьем съезде комсомола, так называемой задачи союзов комсомола. То есть по Ленину нравственности общечеловеческой не существует, религиозной нравственности христианской не существует, по Ленину нравственно то, что служит делу социализма. То есть убить, расстрелять и затем зарезать штык-ножом, поскольку вот пули рикошетили Николая II и его дочек и сына, это по Ленину нравственно. Потому что он считал, что это служит делу социализма, вот нужно убрать каких-то там возможных претендентов. Вот совершить это злодеяние страшное по Ленину, это нравственно. То есть мы имеем дело с человеком, у которого с совестью произошла какая-то фантастическая, страшная деградация. Я вообще не знаю, можно ли говорить о наличии совести, если человек принял решение о том, чтобы расстрелять детей. Ведь из-за Екатеринбурга пришла телеграмма накануне: если вы против, телеграфируйте. Ленин не телеграфировал, то есть дал молчаливое согласие на это преступление. А Елизавету Федоровну, святую Елизавету Федоровну, живой сбросили с 60 метров в шахту. Это как? По-ленински это нравственно. Вот если это нравственно, то вот Николай II и Елизавета Федоровна, а потом получили миллионы. Получили ГУЛАГ, получили коллективизацию, получили раскулачивание, большой террор. Вот начиналось с единиц, закончилось миллионами. И как это, не осудить юридически?
Наши оппоненты возразят нам, что великие революции требуют великих жертв, и приведут примеры Великой Французской революции, в частности, где гибли короли, монархи, их приближенные.
То, что происходило во Франции, это тоже ужасно. Но во Франции не расстались с частной собственностью. Поэтому мы сейчас имеем процветающую Францию. А Россия сейчас у разбитого корыта, поскольку в 20 веке мы потеряли лет 80, пытаясь построить Вавилонскую башню. Между тем, святой патриарх Тихон 1 января 1918 года, выступая в храме Христа Спасителя, он сказал, что советы рухнут, ничего из строительства Вавилонской башни не получится. Это было сказано в первый день 18 года. Вот послушаться бы святого патриарха, он же понимал, к чему это приведет. Он понимал, что эти 70 лет, он не знал, сколько лет, но он понимал, что это закончится крахом. И ведь трагедия-то в чем? Что были люди, которые шли за Лениным из благих намерений, которые верили в эту коммунистическую утопию, участвовали в знаменитых стройках, и все это рухнуло, и все это ушло в прошлое. Вот сейчас вот разбитое корыто, то, что построили, уже во многом устарело, нового нет. И что делать дальше? И мы дальше не пойдем, если мы не расстанемся с тем же Ильичом. Ну, есть вот в истории какой-то вот глубокий мистический пласт. Вот пока Ленин, Сталин и их соратники вот на Красной площади, в сердце, вот не получится духовно-нравственное возрождение страны. Будем делать шаг вперед, два шага назад, потом опять шаг вперед, будем вот так вот топтаться. Есть там очень важный пример. Вот Александр II, замечательный император, освободил крестьянство от крепостной зависимости, блестящие реформы, вывел страну на второе место в мире по темпам экономического роста, так бы нам сейчас. Все хорошо, не было одного. Не было духовно-нравственного возрождения. И вот это в конечном счете обернулось тем, что вот все в экономике вроде бы хорошо, а страна рухнула в революцию, рухнула в гражданскую войну. Вот вышли даже между Первой русской революцией и Первой мировой войной на первое место в мире по экономическому развитию, по темпам развития. А все равно все рухнуло, потому что не сопровождалось духовным возрождением. Наоборот, набирали развитие, настроения, все более становились массовыми настроения, атеистические, материалистические, социалистические. Вот так же и сейчас, даже если мы добьемся каких-то экономических успехов, а это не будет сопровождаться возрождением религиозным, духовным, нравственным, это экономическое возрождение не будет надежным, крепким, и оно тоже может вот так вот просто рухнуть. То есть вместе с Лениным у нас нет будущего.
Нельзя не отметить один из важных аспектов. Мы говорили о самоуничтожении российского населения. Мы знаем, что большинство выдающихся россиян покинули страну в те страшные годы. Миллионы были истреблены в лагерях на непосильных каторжных работах от голода, от пуль, в застенках. Вопрос о культуре. Церковь является носительницей культуры. Так было всегда. И сегодня, когда мы отмечаем пятилетие со дня объединения Матери Церкви и Русской Зарубежной Церкви, мы слышим от наших оппонентов упреки в том, что мы в свое время, мы имею в виду церковь, продались власти. Ну, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. И возник вот оттуда такой термин сергианство, который мы до сих пор не можем преодолеть и правильно осмыслить. Что такое сергианство? Возможно ли соработничество церкви с безбожной властью? И что происходит во взаимоотношениях власти и церкви сегодня? Потому что мы знаем, что в большинстве своем власть все-таки не церковная у нас, мягко говоря.
Я прежде всего хочу сказать, что вот это разделение в церкви произошло из-за, опять же, Октябрьской социалистической революции. Из-за этого. И если говорить об отношении к Ленину, то должен сказать, что 1 февраля 1918 года патриарх Тихон анафематствовал большевиков во главе с Лениным. Это было. Да могу даже прямо привести слова святого патриарха. Вот что он говорил большевикам во главе с Лениным. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей, земной. Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафематствуем вас». Это слова святого патриарха Тихона 1 февраля 1918 года, адресованы большевикам во главе с Лениным. То есть Ленин был анафематствован вот 1 февраля 1918 года. Что касается Русской Православной Церкви за границей, то она еще раз анафематствовала Ленина в 1967 году в связи с 50-летием советской власти. А Русская Православная Церковь в Советском Союзе не могла это сделать по понятным причинам. Она подверглась бы страшным, так сказать, репрессиям. Она не могла произнести тогда слово «правда», и слово «правда» было произнесено за границей. Безусловно, то, что произошло воссоединение с Православной Церковью за границей, это очень важный шаг, и это можно только одобрить. Говоря о позиции митрополита Сергия, будущего патриарха, а что здесь можно сказать? Вы знаете, еще патриарх Тихон, с одной стороны, обличал большевистский ленинский режим. С другой стороны, он понимал, что это надолго, что вот переболеть большевизмом придется, и не сразу придет вот вразумление, понимание, что на самом деле, то есть он видел увлечение народа большевизмом. Это реальность. Важный вопрос, своей ли смертью ушел патриарх, и тоже неясный. Есть подозрение, что здесь не все, так сказать, было так, как официально объявлено.
Ну, уже его местоблюститель определенно был расстрелян.
Вы знаете, в принципе, о чем можно сказать безусловно? О том, что, конечно, патриарх Тихон не одобрил бы ряд действий Сергия. То есть Сергий пошел на сближение настолько, что было допущено даже влияние, даже принятие решений со стороны большевистской власти, со стороны органов госбезопасности, кто должен быть иерархом, кто не должен. Вот на это Сергий пошел. Конечно, Тихон на это бы не пошел. То есть он сотрудничал с той властью, которая реально была, деваться было некуда. Он понимал, что она богоборческая, он понимал, называл ее сатанинской. Но какая власть была, он с ней сотрудничал и пытался чего-то добиться. Но, безусловно, он не пошел бы вот на то, чтобы вот согласия органов госбезопасности назначали бы там епископов и так далее.
К сожалению, рамки нашей передачи очень ограничены, а мне хотелось бы еще привести вот эти значимые цитаты из вашей статьи, и я их приведу в конце нашей беседы непременно, потому что я хочу, чтобы все наши слушатели по вот этим кратким впечатлениям представили себе фигуру, о которой мы сегодня говорили здесь в студии, еще и еще раз пережили эти моменты истории, потому что для многих, действительно, как вы сказали в начале нашей беседы, Ленин еще остается, ну, некой такой фигурой из русского народного фольклора. Не более. Мы не представляем себе весь размах, дьявольскую сущность этого человека. Я хотел бы в связи с этим задать вопрос. Мы, конечно, не мистики, но было ли в этом что-то мистическое? Вот вспоминается описание писателя Куприна, которое приводит Николай Ставров в своем трехтомнике «Вторая мировая Великая Отечественная». Вы знаете, даже вот кровь стынет, когда читаешь у Куприна описание Ленина, когда он посещал его в рабочем кабинете. Рисуется некая апокалиптическая фигура с такими крабообразными руками, клешнями, которая встает, и Куприн пишет, что это прообраз зверя, который воцарился в России на тот период. Есть ли какое-то мистическое объяснение богоборческого всего этого периода в России и Ленина в частности?
А вот о мистике. Вот я приводил цитату ленинскую: «Чем больше удастся духовенство расстрелять, тем лучше». Эта работа Ленина была строго секретной, и она опубликована только в 1990 году, во времена Горбачевской гласности. Но о самом вот этом документе, то, что он был, то, что вот такое письмо было от 19 марта 1922 года, об этом самом факте упоминалось в 45-м томе 5-го издания полного собрания сочинений Ленина. И как вы думаете, упоминалось на какой странице? Догадайтесь. Я думаю, вы догадались.
Да, здесь совпадений быть, наверное, не
на
может.
На 666-й странице. Ну вот может быть такое случайно. Я бы еще упомянул вот о Федоре Михайловиче Достоевском, о замечательном православном писателе, философе. Ну, он все определил в работе «Бесы». Он прекрасно понял, что это за социалисты, что это за революционеры приходят. Он говорил о том, что в России произойдет социалистическая революция, что будут многомиллионные жертвы, и что наши доморощенные социалисты обанкротятся. Из чего он исходил? Он был знатоком русской души. Он понимал, вот русский народ, какие вот искушения может вот не преодолеть, а нужен длительный период, чтобы вот переболеть этим. Но определил он совершенно точно, он определил этих социалистов будущего Ленина как бесов. И вот это их сущность. И то же самое именно как бесов определял их патриарх Тихон. Вот и все. А их вот выгоняешь, они приходят, как-то пролезают. И ведь смотрите, ведь в 20 веке Россию как пытались уничтожить? Вот партии Ленина, партии Гитлера. Вот не получилось ни так, ни иначе. Россия жива, но пора нам выходить из этого, из всего, возвращаться к своим корням культурным, религиозным, историческим. России не 20 лет, она не с 1991 года, она не с 1917. России более 1000 лет, это великая страна.
Владимир Михайлович, заканчивая нашу беседу, я хотел бы здесь привести слова еще одного нашего автора, протоиерея Сергия Правдолюбова, многие из родственников которого прославлены ныне в лике святых, и сам он является почитателем новомучеников и исповедников российских, и привел он такие слова, что в последнее время при работе с архивами приходится сталкиваться с тенденцией закрытие многих архивов, которые были доступны еще не так давно. Вы, как человек, который работает непосредственно с архивами, можете ли подтвердить или опровергнуть это? Отец Сергий, например, очень переживает и выражает такое опасение, что если мы перестали прославлять новых мучеников и исповедников России, которые являются фундаментом нашей церкви и государства, в частности, то нас ничего хорошего не ждет. Почему закрываются архивы сегодня?
Ну, сначала, вот в начале 90-х годов был процесс открытия. В конце нулевых годов, примерно с 2008 года, начался процесс закрытия, он действительно идет. Более того, должен сказать, что большинство документов по истории 20 века, по истории советской власти засекречено. Это ужасно. Ну вот представьте, скажем, было огромное количество концлагерей. По всем им есть дела. То есть известно, что там было. Концлагеря создавал Ленин, но все это до сих пор засекречено. Почему? Мы лучше знаем, что было в Освенциме, чем то, что было под Москвой. Мы не можем знать историю 20 века, нельзя написать научную историю 20 века, если большинство документов до сих пор засекречены. Что засекречено? То, что Ленин совершал преступление, то, что Сталин совершал преступление, ну это известно. Но почему нужно держать его под запретом, под замком документа? Что мы тут, так сказать, узнаем с абсолютно, так сказать, неизвестного? Ну, и опять же, конечно, очень трудно узнавать правду о себе самих. Очень трудно, но без этого возрождения духовного не получится ни у отдельного человека, ни у народа, ни у страны.
Хотелось бы, конечно, представить себе период российской действительности, когда будет уничтожен этот похожий на пергамский алтарь мавзолей.
Будет обязательно.
Будет похоронен Ленин, и откроется Кремль. Будут уничтожены эти пентаграммы с кремлевских башен. Откроется Кремль для свободного доступа народа, как это было всегда, и откроются кремлевские храмы, в которых, конечно, совершаются сегодня богослужения, но в исключительных случаях, а вообще-то в Кремле не служат до сих пор.
Ну вот смотрите, ведь буквально чудо произошло с этими иконами, вот на Спасской и других башнях. Причем ведь патриарх в 2000 году передал копии, полагая, что подлинники не сохранились, для того, чтобы их установить, вот хотя бы копии. И вот такое ощущение, что Господь лет 10 ждал, а потом решил, что пора самому объявляться, вот раз мы хотим возрождаться. И удивительным образом были открыты эти потрясающие иконы, подлинники, не копии, оказывается. Ведь вы представьте, вот в страшные годы, 30-е, что такое сохранить эти иконы? Это значит, люди рисковали своей жизнью. Это был абсолютно вот смертельно опасный поступок, не выполнить распоряжение, не уничтожить, сохранить, да тем более так хорошо сохранить. Но люди в 30-е годы понимали, что сталинский режим уйдет, режим коммунистической партии уйдет, Россия возродится, и кто-нибудь когда-нибудь, да Господь поможет, но так и вышло.
Дай Бог, чтобы все это произошло еще при нашей жизни, а мы только пожелаем нашему руководству, и церковному в частности, чтобы мы предостерегали будущие поколения от любых подобных потрясений, от появления неких антихристов, которые на протяжении историческом все время появлялись. То ли Наполеон, то ли Ленин, то ли Сталин. Все-таки всякий раз Господь как-то отодвигает, видимо, последние дни и часы, поскольку молятся у нас люди, и молитва спасает Россию. Я думаю, что и сегодня, то ли с красными, то ли с белыми лентами, как бы ни рядились нынешние революционеры, они не смогут дестабилизировать обстановку и вергнуть Россию в кровавую смуту.
Спасибо.
Спасибо.
Вы слушали беседу с доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым. В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92. Боже, не нищие духом. Литературная страничка продолжает этот час нашего вещания. Народный артист России Виктор Никитин читает страницы повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Глава «Поездка в Саровскую пустынь».
Зазвонили ко всенощной, когда мы были уже на полях только что сжатой Дивеевской ржи. Вошли в ограду монастыря. Сестры повели меня к себе. «Чайком хоть горлышко промочите, ведь, небось, устали, родимый. Ко всенощной еще поспеете. До второго звона еще далеко. Батюшка, да вы никак всю дорогу шли без шапки?» «Действительно, я, сам того не замечая, всю дорогу, точно не смея покрыть свою голову, шел с непокрытой головой. Выпил я у них приветных чаю, утолив нестерпимую жажду. Пора было спешить ко всенощной. Поблагодарив своих сестриц названных, я пошел в собор. В собор я вошел к самому величанию Божьей Матери. Народу из мирских было немного. Простой народ, разгар рабочей поры, согнал весь в поле. Но громадный собор не казался пустым. Своих дивеевских было довольно, чтобы в храме без тесноты было много народу. Когда отошла всенощная, и стройные ряды нескончаемой вереницы монахинь степенными парами стали подходить и прикладываться к образу Божьей Матери, я попросил близ стоявшую монахиню передать игумении через благочинную письмо, врученное мне в Москве одною из глубоких почитательниц памяти отца Серафима Саровского. Пока ходили с письмом, я, присев в темном уголке собора, мог оглядеть его и был изумлен его великолепием. Чудная живопись, масса воздуха, красота отделки, еще не вполне, правда, законченной. Вот оно, живое исполнение пророческих слов отца Серафима. «Саровские собору вашему завидовать будут». Какая нужна была в то время вера у сестер, которым в своем захолустье не на что было купить маслица для лампадок, чтобы нести свой тяжелый крест абсолютной нищеты в уповании на вдохновенные слова своего батюшки. А ведь некоторые из сестер, его современниц, дождались своего предсказанного собора. Подошла ко мне какая-то монахиня. «Матушка игуменья вас просит». Опять пришли мне на память пророческие слова отца Серафима. «Тогда, радость моя, и монастырь у вас устроится, когда игуменьей будет у вас Мария Ушакова родом». Эта самая игуменья Мария Ушакова родом и звала меня теперь к себе. На игуменском месте я увидал женщину, показавшуюся мне немного старше средних лет, необыкновенно бодрую и живую. Глаза так и смотрят сквозь всего человека. «Это вы изволили передать мне письмо?» «Я, матушка игуменья». «Откуда приехали к нам?» «Я, матушка, с сестрами вашими, с вешницами, пришел пешком из Сарова, оттуда приехал из Орла, где у меня поблизости имение». «Удивительно! Как это вас наш батюшка привел к нам в обитель, в самый праздник его святой иконы?» «Завтра от обедни прошу покорно пожаловать ко мне. Благословите, матушка». Одна из спутниц, видимо, дожидавшаяся моего выхода от всенощной, отвела меня из собора в гостиницу, разыскала заведующую, сдала ей меня с рук на руки и только тогда со мной попрощалась, когда убедилась, что меня как следует поприветили. Дали мне чистенькую комнату, накормили, напоили и спать уложили, совсем как в сказках, которые вечерами невозвратного милого детства рассказывала, бывало, убаюкивая меня, моя старушка-няня. Хорошо, гостеприимно в Сарове, но только женская любящая рука может так успокоить и устроить усталого путника. Забываешь, что ты в гостинице, и что ты, в сущности, человек здесь пришлый и вполне незнаемый. Но они, эти милые, любвеобильные сестры, должно быть своей врожденной чуткостью, свойственную только женскому сердцу, узнают своего под всякой внешностью. А внешность моя по платью, по которому встречают, не была из внушающих доверия. Весь я от дороги был запыленный, грязный, вид имел самый обтрепанный. Солнышко едва поднималось над горизонтом, как я уже шел к Казанской приходской церкви села Вертьяново. Церковь эта имеет свою чрезвычайно интересную историю, как и все, впрочем, так или иначе относящееся к отцу Серафиму. Теперь, пока эта церковь приходская, но ей с течением времени суждено быть теплым монастырским собором, так указал быть сам батюшка, а слово его не может не исполниться. Сколько таких пророческих слов уже дождались своего осуществления. Рассудку, вопреки, наперекор стихиям, по нашим, конечно, мирским скептическим понятиям. Около этой церкви погребена святая основательница Дивеева, в миру вдова полковника Агафья Мельгунова, в монахинях старица Александра. Поблизости расположены могилы и двух великих сердцем мирских послушников отца Серафима — Мантурова и Мотовилова. Опять весь дивеевский мартиролог восстал перед моими глазами. Дивная нищета, принятая Бога ради добровольно из послушания первым, и пламенеющая любовью и верой сердца второго — вот они во главе со своим батюшкой и святыми старицами дивеевской общинки. Первоначальники современной нам великой обители. Вера их не постыдила еще их и здесь, на земле. А там-то, там-то что? Там, где они слышат теперь глаголы неизглаголанные, которых человеку нельзя пересказать, и видят то, что око не видело, ухо не слышало, и на сердце человеку не всходило. Заблаговестили в соборе к обедне. Хороша литургия в Сарове, но что-то суровое слышится в саровских песнопениях. Чудится в них возмездие Бога карающего. В Дивееве чувствуешь милосердие Божие. Недаром, по вере сестер обители и по словам отца Серафима, здесь всегда присутствует святая игуменья, заступница усердная рода христианского. После литургии я попросил ослужить молебен перед чудотворной иконой умиления, или, вернее, радости всех радостей, как ее называл и повелевал всем называть сам отец Серафим. Когда кончился молебен, я стал подниматься на ступеньки возвышения, на котором стоит икона, и вижу... И глазам своим просто не верю. Батюшкина икона — это та. Та самая, которую я видел во сне перед отъездом в Саров. Та самая, никогда мною до этого времени нигде не виданная, изображающая Богоматерь в момент произнесения ею слов к архангелу Гавриилу. «Се раба Господня, да будет мне по глаголу твоему». Кроткий лик дивной девушки, почти ребенка, опущенные вежды, сложенные крестообразно на груди руки. Можно ли словами передать тот благоговейный трепет, который всколыхнул всю мою душу при этом неожиданном явлении? Пораженный таким чудесным открытием, не смея даже приложиться к самому чуду, я со слезами на глазах перекрестился и поцеловал маленькую икону, копию, как потом оказалось чудотворной, поставленной в ее уголке. И только после этого целования дерзнул приложиться к самой Царице Небесной. Только это я приложился и хотел было уходить, не отрывая все еще глаз от дивного лика, как меня подозвала к себе игуменья. «Меня сильно поразило ваше у нас появление. Я узнала в подробности, как вы к нам пришли. Необыкновенное совпадение вашего прихода с нашим праздником заставило меня усмотреть в этом водительство самого отца Серафима по изволению самой матушки святой нашей игумени. Я велела осветить для вас иконочку, точную копию с чудотворной иконы. Извольте ее взять в благословение от нашей обители, как бы от самого Серафима. Вот она, освященная, стоит в уголке чудотворной иконы». С этими словами игуменя сошла с своего места, провела сама меня к иконе и дала мне ту маленькую, поставленную внутри рамы чудотворного образа, которой я к первой приложился после молебна. Я передаю все знаменательные и удивительные события, со мной совершившиеся, как летописец. Я не могу, не смею умолчать о них даже перед самой страшной боязнью присвоить себе недостойному значение, которого я не заслуживаю, не имею и заслужить никогда не буду в состоянии. Самый даже страх, привитый чуть не с колыбели, перед ядовитую и злою насмешкой мира, не может меня остановить в рассказе о том, чего я не смею утаить, как дело явно Божьего. О глубина богатства и премудрости, и ведения Божие! Как непостижима судьба его, и неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Все из него, им и к нему. Ему слава вовеки. Аминь.
Продолжение чтения книги Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом» вы услышите через неделю в это же время.